Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 19. Императорская Ассирия. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 19. Императорская Ассирия. Несмотря на то, что у нас есть империя, которая просуществовала 300 лет, мы пытаемся сосредоточить наши комментарии, поскольку они проливают свет на текст Ветхого Завета. Итак, мы не тратим время на изучение древней истории, которая проведет нас через ассирийских царей и важные события каждого царя. Вместо этого мы сосредотачиваемся на ассирийской истории, поскольку она взаимодействует с еврейской Библией. Возвращаясь к концепции, с которой мы начали, а именно к Ассирии, мы хотим указать вам, что в каком-то смысле царь, как и все другие народы вокруг вас, предупреждал, что Бог дал им через Самуила. Образцовым примером которого является царь Ахав. Ахав был интернационалистом, он был материалистом, он был милитаристом, и Бог знает, он, конечно, не копировал Моисеев закон. Итак, единственное, что Ахав мог сделать его царем, это то, что он был братом, он был израильтянином. Но он сам потерпел неудачу, и я думаю, что причина, по которой текст подчеркивает те три сражения, о которых я рассказал вам в последней записи, заключалась в том, чтобы подчеркнуть, что путь Ахава был настолько впечатляющим, что семья Ахава была самой впечатляющей семьей, которую когда-либо видели ассирийцы. Было на всем Западе. Они произвели огромное впечатление на ассирийцев, но дело в том, что политика Ахава была путями этого мира, и у Бога были другие пути, которыми он хотел взаимодействовать с ними. Итак, смерть Ахава дает толчок к объяснению зрителям, даже если об этом ничего не говорить, что, поскольку Ахав предпочел умереть смертью воина, истекая кровью в колеснице, на самом деле его настоящий путь был неудачным. Итак, я упомянул нам в наших заметках здесь, что Шалману Эзеру потребовалось несколько кампаний, но, наконец, в 841 году он, наконец, прорвал стену плача. Итак, стена плача состояла, во-первых, из арамеев, а во-вторых, из той коалиции, которую мы видели. И вот он разбил войско Азаила, царя Дамаска, перед горой Ливан, а эта гора Ливан, вероятно, была горой Ермон, а затем взошел на гору Ваал-Ираси, и там получил дань от побежденных, и это, вероятно, была гора Кармель. Именно сюда Иуй пришел отдать дань, о чем упоминается или изображен на черном обелиске. Я упоминаю об этом по той простой причине, что это царь Иуй, и, как вы можете видеть, он склоняется перед Шалманом Эзером 3, и вы можете увидеть Шалмана Эзера с его евнухами и заметить, как в богатстве царского царства они защищают его от солнца. Вы можете увидеть военную силу на этих мускулистых изображениях, а затем вы можете увидеть Иуя, опустившего нос к земле, целующего землю перед Шалманом Эзером, чтобы показать свою покорность. Это впечатляющая картина по одной простой причине. Ахав никогда не преклонял колени перед ассирийцами. Фактически, когда Ахав умер, он умер непобежденным ассирийцами. Иуй, ты, возможно, помнишь, кто был ответственен за уничтожение рода Ахава, вы помните, что именно Иуй стал причиной смерти Изавели. Там Иуй стоит лицом к земле на горе Кармил, и, без сомнения, эта картина произвела впечатление на знающих израильтян. Если я смогу сказать вам через 2000 или 3000 лет после этого факта, и если я смогу сказать вам, что политика Иуя на самом деле не сработала, тогда у этого есть преимущество в 1000 лет, чтобы доказать свою истинность. Иуй был ярым яхвеистом, то есть последователем Бога Израиля, и вот он, нос к земле. Итак, людям, интерпретирующим Бога через современные события, должно было показаться, что путь Ахава сработал, а путь Иуя — нет. Нам очень трудно узнать, что делает Бог, с первой страницы газеты или наблюдать за ним со своего утреннего стула, пока вы смотрите утренние новости. Мы всего лишь люди, и мы интерпретируем несовершенно. Итак, после 841 года Северное царство, Израиль распалось, и поэтому Салманасар может обратить свое внимание на север, и здесь он обращает свое внимание на Урарту. Как вы можете видеть, область, отмеченная зеленым здесь, это царство Урарту, и, как вы можете видеть, оно находится прямо на северной границе Ассирии, поэтому это чувствительная территория, которую ассирийцы хотят уменьшить и завоевать. Итак, он обратил свое внимание на север, на Урарту, а это была, конечно, крупная держава. Урарту в то время был бы самым сильным противником, который был у ассирийцев, и поэтому вы можете увидеть, взглянув на статистику, которую я вам там дал, когда в 828 году, после всего лишь одной кампании, он утверждает, что захватил 110 тысяч рабов и 82 тысячи убитых, это огромные цифры, напоминающие нам, до какой степени дошла Ассирийская империя, что эта война, какой мир еще не видел. Он утверждает, что поймал 185 тысяч овец, но чего он не сделал, так это полного разгрома Урарту. К 828 году могло показаться, что весь древний мир созрел для краха, но Салманасар умер, тем более, что читал первые полосы газет. В 828 году, перед своей смертью, Салманасар только что нанес ужасный удар по Урарту, и газеты, без сомнения, будут писать: «Я просто слышу, как CNN». Или факс, или кто-то еще рассказывает нам об ужасающем подъеме Ассирии, и они плакали бы: «Цыпленок, небо рушится, ты знаешь, фондовый рынок рушится», а затем Салманасар умирает. А когда Салманасар умрет, тогда окажется, что произошло великое восстание, резко ослабляющее Ассирию. Это великое восстание 827-823 годов нанесло вред Ассирии на полтора поколения. Только после того, как Шамшадатви закрепил за собой трон, ситуация изменилась. Видимо, ослабила Ассирия, это, очевидно, ослабила Ассирию, только во времена Тиглатпаласара III в 745 году ему удалось обратить вспять этот упадок. Итак, если посмотреть вашу статистику, с 823 по 745 год, 60 лет, Ассирия спит. Он бездействует, проводит мало кампаний, и на самом деле не представляет ни для кого серьезной угрозы. Еще раз, если мы почерпнем наше богословие из современных событий, я мог бы просто услышать проповедников по древнему телевидению окрестных соседей, рассказывающих миру, что Бог избавил их от Ассирии. Я вижу книги, вижу статьи, слышу комментаторов новостей. Ассирия была поражена Богом или богами той страны, из которой вы родом. И вот так это выглядело. Но это было не так. Итак, представьте себе, если хотите, представьте, что у меня вот так, 60 лет буквально ничего нет, а потом случается 745. В 745 году из ниоткуда появляется ассирийский царь по имени Тиглатпаласар III. Так уж получилось, что он был величайшим воином всего ассирийского периода. Тиглатпаласар вырывается на сцену, как торнадо, приближение которого вы не услышали. А 20 лет спустя Тиглатпаласар завоевал практически весь Запад. Итак, Шамшададу пришлось иметь дело с 29 мятежными городами, которые поддержали его брата, поэтому за власть разгорелась Великая гражданская война. Восставшие, видимо, хотели укрепить власть короля за счет знати. Салманасар отказался поддержать своего старшего сына, которого поддержали повстанцы, и поэтому у нас началась гражданская война. Шамшадад победил, но внутренние противоречия не были разрешены, и только 60 лет спустя они были разрешены в лице Тиглатпаласара III. Для тех из нас, кто слушает запись, можно сделать очень важное хронологическое примечание. 60-летний период покоя, который я описал, это 60-летний период, охватывающий служение пророков Амоса, Михея и, возможно, Ионы. Их письменное служение происходило именно во время этой слабости Ассирии и может объяснить отказ Северного царства от их посланий. Итак, возьмем это на заметку. У нас есть 60 лет покоя, в течение которых такие пророки, как Амос, приходят и говорят им: «Вы все пойдите в плен». Что ж, среднестатистическому слушателю неизвестен тот факт, что в то время, когда Амос проповедовал это послание, никто не брал в плен целых людей. Это придумал Тиглатпаласар III. Итак, послание Амоса, по понятным причинам, осталось без внимания, но когда такие пророки, как Амос и Михей, пришли, чтобы предсказать суд и, следовательно, покаяться, эти послания произошли прямо в середине периода покоя. Я слышу кафедры в моем южном королевстве. Бог освободил свой народ. Это трагическая интерпретация сложившейся ситуации. На самом деле Бог, вероятно, давал своему народу период отсрочки для покаяния, после чего Бог разрушит суд над Северным царством. Именно в этот период времени мы имеем историю о Моавитской стеле, и когда Ахав приближался к своей смерти, Меша, который был царем Моава, непосредственно стал Моавом. Возможно, мне следует просто позвонить и показать вам, и если мы посмотрим на эту карту, то, конечно, это Мертвое море, а Моав — это территория, которая будет прямо здесь. Между Галилеей и Мертвым морем находится территория Моава, и поэтому царь Моава, находившийся в вассальной зависимости, использовал время политической слабости, чтобы вырваться из-под господства Северного царства, поэтому, когда он добился успеха, он приказал сочинить эту стелу в честь победы, которую он одержал, освободившись от власти ненавистного израильского царя. Хотя Иорам победил их в бою, починить их было невозможно, поэтому моавитянский камень увековечивает успешное восстание. Теперь причина, по которой, я думаю, есть несколько причин, почему эта полезная картинка перед вами, и если бы вы внимательно посмотрели на сценарий, вы бы получили представление о том, как выглядел иврит, скажем, в 8 веке. Дэн Э. Она не похожа на тот еврейский язык, который вы, возможно, знаете, когда видите сегодня еврейские Библии. Оно гораздо более рукописное, но оно написано на моавитянском языке, очень близком к ивриту, и это единственная моавитянская надпись, имеющая какое-либо значение, поэтому обратите внимание на письмо. Это тот тип письма, который составлял иврит в период времени 8 века. Вы также можете заметить здесь этот раздел, который выглядит темным и несколько поврежденным. Этот документ пережил древность примерно столетие назад. Столетие назад миссионер по имени Август Клен нашел эту табличку и начал ее изучать, и, конечно же, для этого не требовалась ученая степень в области археологии, хотя в 1868 году ее не существовало. Археология, чтобы знать, что он нашел что-то очень важное, и поэтому он начал делать копии этого, чтобы сохранить это, а затем, конечно, перевести это и таким образом, документ, который находится перед нами и который сохранился тысячи лет. Не могли выжить в современном мире Августа Кляйна, когда местные жители увидели, что этот миссионер уделяет этому так много внимания, что предположили, что внутри него должно быть золото, поэтому они разбили моавитскую стелу, чтобы добраться до золота, и, конечно же, золота не было, но затем его снова собрали, и таким образом мы имеем эту очень важную стелу. Написанную на моавитянском языке, прославляющую победоносную освободительную войну Меши, царя Моава, против израильских царей. Итак, война была жестокой. Когда вы это читаете, это очень полезно, потому что дает вам представление об ужасающем военном климате, который наблюдался во время войны. Итак, в любом случае, по прошествии этих 60 лет, мы перейдем к периоду Тиглат-Пилесара III. Он не был королевской крови и был генералом. Темные тучи разрушения сформировались так быстро, что никто, казалось, не понял, что происходит, и поэтому, когда тучи прорвались наружу, пошел ливень, который затопил всю западную часть Ассирийской империи. Его связь с предыдущей династией неясна. В Библии Тиглат-Пилесар имеет несколько имен. Его зовут Павел, его также зовут Пилесар, а в одну паралипоменон 5 часов 26 минут его зовут Пулен, Тиглат-Пилесар. Пилезер, вероятно, является ошибкой в написании своего имени. Итак, этот величайший из всех королей добился в военном отношении успеха, как немногие раньше. Сначала он попытался восстановить ассирийское господство на юге, в Вавилоне, затем он атаковал противника на севере, которым был Урарту. Когда он прикрыл свой южный, а затем и северный фланги, он решил идти на запад. Попробуйте представить, что прошло 60 лет с тех пор, как ассирийцы появились на западе. Они думали, что все это прошло. Они думали, что Ассирия — это просто кошмар, и что они очнулись от него, и все закончилось. Но нет, это был не кошмар, и он должен был продолжаться. Итак, он двинулся на запад, чтобы вновь починить себе давно независимые западные притоки. Его первым противником, по-видимому, была коалиция неохеттов и арамейцев во главе с Матиилу и Зарпада. СМ-знаменитые надписи Сефири, где формула проклятия в договоре Матиилу имеет удивительное сходство с Исаии 34 и Сафонией 2. Эти державы, очевидно, находились в вассальной зависимости от урарского царя Сарду III. Когда Сарду попытался остановить Тиглат-Паласара, они встретились в бою, и Сарду едва удалось спастись. Так, в последующие годы, под его контроль оказывается вся Северная Сирия и Финикия. К 743 году, всего за два года, Тиглат-Паласар проник до самого Израиля, где получил дань от израильского царя Менахема. И дань эта была весьма существенная — 1000 талантов серебра. 1000 талантов серебра — не беспрецедентная сумма, но для такой маленькой страны, как Северное Королевство, это, должно быть, было очень обременительно в финансовом отношении. Так что, по всей вероятности, этим и объясняется причина, по которой Менахем был столь непопулярен. Его убили всего через два года. Вероятно, это было результатом его непопулярности из-за его готовности подчиниться Северному Королевству. В конце концов, если вы поставите себя на их место, я услышу, как с кафедр читают первые страницы газет и говорят такие вещи, как «Менахем, Бог избавил нас от него раньше». Он победил его при Каркаре, он победил его в 849, 848, 845 и 841 годах. Доверьтесь Богу сейчас, и Он спасет нас. Вместо этого они просто убили его, а последовавший за ним Пекка принял жесткую антиассирийскую политику, создав союз с Рецином, царем Дамаска. Итак, давайте направим нашу карту против арамеев. Кажется, я уже проходил через это. Итак, арамейцы Дамаска здесь. Вот Дамаск, вот и арамейцы. Итак, Арам и Израиль, как и во времена Ахава, заключили союз, чтобы противостоять ассирийцам. Поэтому Пекка и Разан задумали заставить Ахаза, царя Иудей, присоединиться к восстанию. Но он обратился за помощью к Тиглат-Лезеру, и Ахаз сделал это, и его просьба была услышана слишком быстро. Итак, чтобы подготовить почву для нас, напомним, что Ахаз был царем Иудей. Исаия предупреждал его: не слушайте эту коалицию. Но Ахаз пошел дальше и обратился к нему: это все равно, что пригласить на обед жестокого питбуля вашего соседа. Скорее всего, вы станете основным блюдом. Итак, в 734 году Тиглат-Паласар пришел на запад и двинулся на юг вдоль побережья, чтобы отрезать возможную египетскую помощь восстанию. Затем, в 733 году, он вошел в Израиль, опустошив большую часть Галилеи, которая находится на севере, и депортировал многих израильтян. Наконец, он выступил против реальной силы, которой был Дамаск. Опустошив большую часть сельской местности, он захватил город Дамаск, казнил Разана как царя и отправил большую часть населения в изгнание. Вернувшись в Северное царство, Осия убил Факея, так что он был принят в качестве нового царя Израиля, но, конечно, Северного царства, гораздо меньшего по размеру. Когда я наблюдаю за этим, мне кажется, что я вижу проигрышную битву человека, который медленно умирает от рака на больничной койке. Жертва становится все слабее и слабее. Северное королевство становится все меньше и меньше. Так что, в любом случае, следующим царем будет Осия, и в период с 731 по 729 годы Тиглат-Паласар победил арамейского узурпатора трона Вавилона. Когда он умер в 727 году, границы его страны были намного шире, чем были на самом деле. Итак, если мы посмотрим на дополнение Тиглат-Паласара, они окрашены в светло-зеленый цвет, но на самом деле, я думаю, они еще больше, чем то, что показано. Итак, как вы понимаете, светло-зеленый цвет означает территорию Урарту. Тиглат-Паласар практически для всех практических целей положил конец великому царству Урарту на севере. Тогда вы увидите, что он покорил весь путь на юг. Он разрушил Дамаск и, по сути, могу добавить, что он также взял под контроль и Северное царство, так что на самом деле нам придется расширить зеленую зону еще южнее, чем предполагает эта карта. Итак, Тиглат-Паласар был одним из величайших, если не величайшим, из всех ассирийских царей. У бедного маленького Израиля на севере нет шансов против такого монолита, но если я смогу услышать проповедь слова с кафедр в Северном царстве, когда он умрет, то это будет Бог, работающий над их спасением. Что ж, давайте посмотрим, если сможем, давайте посмотрим на нововведение Тиглат-Паласара, ведь Тиглат-Паласар был не просто великим царем, но и Тиглат-Паласар был еще и гением управления империей, и поэтому мы собираюсь взглянуть на его нововведение, а так у меня их 6, административные и военные. Видите ли, Тиглат-Паласар был военным гением. Он вел сражения, которые были очень продуктивными. Он умер, так и не потерпев поражения. Он обеспечил безопасность границ на севере, юге и западе своих противников. Он был великим королем, но проблема военных достижений в том, что они хороши лишь в течение короткого периода времени. Тиглат-Паласар задумал такие нововведения, которые гарантировали бы, что Ассирийская империя просуществует еще долгое время. Итак, позвольте мне пригласить вас услышать о его нововведениях. Его первое новшество, которое он сделал, заключалось в том, что он увеличил количество округов, или, возможно, мы назовем их, чтобы вы могли понять штаты. Попробуйте представить Ассирию как страну, в которой были отдельные государства. Как и в нашей стране, некоторые государства достаточно сильны, чтобы быть самостоятельными странами. Калифорния. Калифорния разорена, но, по крайней мере, это большая, сломанная страна. Ну а в Ассирии, в этих государствах, были могущественные государства, и они представляли угрозу царю. Итак, Тиглат-Паласар сделал нечто, на мой взгляд, весьма новаторское, если не гениальное. Он умножил число государств. Другими словами, он сократил такую страну, как Калифорния, на 4 или 5 меньших штатов и тем самым создал ситуацию, в которой было бы меньше угроз власти трона. Во-вторых, настоящей силой гражданской войны был конфликт между знатью, назовем ее губернаторами штатов. Между губернаторами штатов и королем возник конфликт, потому что эта знать хотела большей власти. Они хотели, чтобы у короля было меньше власти. В этом и заключалась гражданская война. Итак, Тиглат-Паласар атаковал базу власти знати, по сути, создав больше знати. Если бы дворян было больше, они имели бы меньше власти и, следовательно, представляли бы меньшую угрозу для ассирийцев, что было бы очень ярким шагом с его стороны. Что ж, третье нововведение Тиглат-Паласара является результатом размера этой империи. Ребята, когда мы посмотрим на размер этой империи, позвольте мне попытаться дать вам несколько точек сравнения. Если вы можете посмотреть, отсюда до сюда около 300 миль. Итак, это означает, что отсюда сюда, то есть, когда вы начнете просто идти по контурам границ Тиглат-Паласара, пройти это будет несколько тысяч миль. На практике это означало, что на то, чтобы информация о чем-то случившемся стала услышанной, потребовались бы недели, буквально недели. Если где-нибудь на обширных границах этого королевства кто-нибудь восстанет, король узнает об этом не раньше, чем через пару недель. Итак, то, что он сделал, имело колоссальное значение, хотя мало кто об этом слышал. Что он сделал, так это создал эквивалент того, что мы называем в этой стране пони-экспрессом. Другими словами, по всему королевству он основал административные центры, где была конюшня с лошадьми, укомплектованная слугами короля. И поэтому, когда нужно было передать новости, он мог послать быструю лошадь из одной конюшни в другую. И так быстро, как это было возможно в то время, он мог слышать, что происходит по всему королевству. Это было чрезвычайно эффективно, потому что это означало, что у людей, которые пытались восстать против ассирийцев, было всего несколько дней, чтобы осуществить это, прежде чем новости вернутся в такие города, как Ниневия. Так что это был блестящий ход с его стороны. Теперь я говорю со своей стороны, мы не знаем, кто до этого додумался, то ли Сарду пытался остановить Тиглат-Паласара, то ли какой-то проницательный советник, но если Сарду пытался остановить Тиглат-Паласара, то не он изобрел эту концепцию, у него был здравый смысл видеть, что эта концепция была необходима. Итак, он установил систему Проникспресс. Его последняя административная реформа заключалась в том, что он присоединил завоеванные территории непосредственно к Ассирийской империи. Теперь, если вы хотите прочитать о том, что значит быть аннексированным, под этими реформами у меня есть список ситуаций, объясняющих, что значит быть аннексированным. Это означало, что завоеванная держава потеряла свою независимость. Была разрешена лишь такая форма правления, как марионеточное правительство. В действительности, когда вы читаете ситуации, они стали завоеванными территориями с гарнизонами и действительно потеряли свою независимую свободу. Итак, он использовал все эти вещи, чтобы описать, что значит быть аннексированным. Итак, это означало, что то, что было автономным государством, по сути, стало государством с гарнизоном вражеских войск, управляемым вражескими политическими деятелями, с марионеточным правительством. Это также гарантировало, что восстать против ассирийского государства будет очень трудно. Возвращаясь к вышеизложенному, мы видим, что я оставил в стороне две военные инновации. Они более яркие, чем административные. Я действительно не уверен, являются ли они более или менее важными. Тиглатпаласар предложил новую концепцию депортации. Ассирийцев на протяжении столетия, более столетия мучили постоянные восстания. А Тиглат-угодник знал историю империй. У него было много ученых, которые обучали его и рассказывали о том, как это работало на протяжении всей истории. И он увидел, что для всех империй, о которых можно было говорить исторически, то, что он видел, это то, что империя означала одно восстание за другим, буквально на протяжении всей истории империи. Что ж, советники Тиглат-угодника, по-видимому, посоветовали, что настоящая причина восстаний заключалась в связях людей со своей родиной. В конце концов, с богословской точки зрения, они считали своей родиной то место, где жил их бог. И, конечно же, здесь жили их семьи. Итак, Тиглат-угоднику кто-то посоветовал, или он сам это увидел, что хороший способ справиться с проблемой непрекращающихся восстаний – это просто депортировать целые народы. Когда дым отправления Тиглатпаласара рассеялся, по его данным, он депортировал с родины более 400 тысяч человек. Это имело мощный эффект в подавлении восстаний, поскольку чрезвычайно затрудняло восстание, когда вы находились в чужой стране без своей домашней сети друзей, союзов и знакомых. Итак, это был буквально гениальный ход. Депортируя все население, он мог очень затруднить восстание захваченных людей. 400 тысяч. Что мы знаем, так это то, что Сенахирим, будущий царь, депортирует больше людей, чем кто-либо другой. Сенахирим принял эту политику. Он депортировал 500 000 человек с родины. Бусинай Адад написал книгу, в которой записал все цифры. Он обнаружил, что за период от Тиглатпаласара до падения Ассирийской империи, около 100 лет назад, ассирийцы депортировали 4,5 миллиона человек. Одной из причин, почему Ассирийская империя просуществовала так долго, несмотря на то, насколько ее ненавидели, была политика депортации. Это буквально сделало восстание побежденных людей практически невозможным. Это подводит нас к последней из его военных реформ и последнему из его нововведений. То есть, возвращаясь к нашей карте, если мы посмотрим на нее, мы можем заключить, что ассирийцы правят, возможно, несколькими миллионами человек. Не знаю, слышал ли я когда-либо статистику о том, сколько людей было бы в Ассирийской империи, но, возможно, несколько миллионов. Что ж, сама Ассирия представляет собой относительно, я говорю относительно небольшую территорию. Это намного больше, чем Израиль, но это относительно небольшая территория. Итак, говоря так, ассирийцев просто не хватает, чтобы укомплектовать армию, необходимую для управления этой чудовищной территорией. Итак, то, чему он научился, придется копировать всем последующим империям. Когда вы правите людьми, численность которых значительно превосходит ваше королевство, вам нужно создать свою армию, вы должны построить свою армию и сделать ее состоящей из покоренных народов вашей империи. Итак, то, что сделал Тиглатпаласар, было таким гениальным ходом, Ассирийская империя сейчас, армия Ассирийской империи сейчас состояла бы в основном из завоеванных солдат с завоеванных территорий. Почти наверняка офицером были ассирийцы, но обычный ассирийский солдат уже не был бы ассирийцем. И часто на этом этапе урока ученик спрашивает меня, как это сработало. Потому что можно подумать, что это было бы опасно. Можно было подумать, что будет восстание. А на самом деле, где же было, если произойдет восстание этих иностранных войск, куда они пойдут? У них нет родины, куда они могли бы пойти? У них нет возможности совершить переворот. Так что, по сути, это не представляло особой угрозы, пока ими не командовали иностранцы. И мы знаем из истории, мы знаем, что римляне завоевали свою империю с помощью испанских солдат. Конечно, это преувеличение, но оно призвано показать вам, что, по сути, вы можете заставить солдат с других территорий сражаться на стороне государства. Все началось с Тиглат-Паласара III. Это продолжалось на протяжении всего следующего столетия, и это сработало. Знаете, вы можете забыть, потому что обычно вы невнимательно читаете Библию, но сам Давид, великий царь Израиля, сам Давид имел в своей армии иностранные войска. Его личная охрана состояла из корифитов, что является еще одним названием эгейцев. У Давида была своя личная военная охрана, то есть та группа воинов, которая охраняла наиболее уязвимую часть империи Давида, его дворец был составлен из иностранных солдат эгейцев. В армии Давида были наемники. Помните Урию Хитиянина. Однако задумал Тиглат-Паласар сделать так, чтобы постоянная армия состояла в основном из неассирийских войск. Вы знаете, друзья, к настоящему времени это стало чем-то вроде важного, потому что те потери, которые ассирийцы терпели на протяжении столетия, нанесли бы вред их социологии. Хорошо. Итак, со времен Адад-Нерари до времен Тиглат-Паласара прошел период времени почти в два столетия. Сейчас, не совсем, но почти два столетия, это время бесконечной войны. Итак, на протяжении двух столетий ассирийцы несли потери. И это ослабляет культуру. У каждого из убитых ассирийских солдат осталась бы вдова и, возможно, дети. Как о них заботились? Что это означало для социальной структуры Ассирии? То, что мы постулируем или догадываемся в отсутствие какой-либо конкретной информации, два столетия потерь, тяжело сказались на социологии древнего ассирийского народа. Итак, они теперь могут перенести явление потерь на солдат, укомплектовавших их армии, но они не ассирийцы. Это в немалой степени объясняет, почему им так удалось сохранить свою армию и свою империю на протяжении всех этих лет. Что ж, когда дым улегся, Тиглат-Паласар стал полководцем монументальной важности, но, вероятно, именно эти нововведения были лучшим вкладом, который он внес всем последующим царям. Итак, приближаясь к концу Северного царства, мы видим, что Салмансар Ви становится следующим царем. То же самое относится и к египетскому царю, и он замышляет поднять восстание в Палестине. Великий пророк Исаия предупреждал Езекию о таких союзах, но Осия, царь Северного царства, был не столь мудр. Возможно, это потому, что Осия был просто в большем отчаянии. Осия восстал, и в 725 году Салманасар осадил Тир и Самарию. В сентябре 722 года она пала, то есть Самария, и из города было выселено 28 тысяч человек. Следующий царь, Саргон, позже утверждал, что взял город сам, но согласно библейскому тексту, а также Вавилонской хронике, город на самом деле был захвачен Салманасаром. Разве это не просто потрясающе? Вот и конец Северного королевства, потеря земель 10 племен, а на ней только что остался такой маленький надгробный памятник. 722. Все кончено. 10 племен исчезают навсегда. 10 потерянных племен так и не были найдены. Они попали в плен и были поглощены, и вот так наступил конец Северного королевства. Саргон последовал за Салманасаром Ви, Саргон столкнулся с сопротивлением как минимум в трех основных областях вмешательства. Я упомянул вмешательство эламитов, Так что теперь мы пытаемся указать вам на то, что ассирийцы начинают предпринимать попытки прикончить их коалициями. Во время правления Саргона II вы можете видеть, что его правление заключалось в том, что его часть страны расширилась до темно-зеленого цвета. Итак, как вы можете заметить, во время правления Саргона II Ассирия стала еще больше. Посмотрите, как по всей дуге он расширяет ее. Итак, Саргон был очень успешным царем в военном отношении, и поэтому он успешен, и это происходит отчасти потому, что здесь ему противостоит Илам, вмешательство эламитов. Итак, я упоминал вам в своих записках о завоевании Илама, что в битве при Дуре он встретил Хумбанигаша Илама и Мардука Аплаидина, которого в Библии зовут Меродах Баладан. Результаты боя указаны у всех трех участников, и, к счастью, никто не проиграл. Но это было нечто меньшее, чем победа Ассирии, поскольку Меродак Баладан оставался на своем вавилонском троне еще 11 лет. Лишь в 708 году он, наконец, отвоевал Вавилон. Итак, когда мы посмотрели на карту, эламиты вмешались в правление ассирийцев, но Саргону удается победить их и вернуть под контроль блудного ребенка Вавилон. На западе, после битвы при Дуре, Саргон столкнулся с восстанием, возглавляемым Ябеди из Хаммата. К ним присоединяются и другие города-государства, в том числе Дамаск, Самария, Арпад, Хатарика и Самария. Самыми сильными силами были силы царя Газы и командующего египетской армией. Саргон добился успеха в этой битве, поэтому, когда мы смотрим на нашу карту, мы видим, что сила Саргона простирается до городов Нет. Видишь, где здесь зелено? К югу от него нет других городов, кроме Газы. Итак, Саргон способен завоевать прибрежную равнину вплоть до Газы. Итак, это огромная победа на юге. Эта череда побед была настолько впечатляющей, что я упомянул вам в наших заметках, что она, похоже, послужила прототипом для перечисления народов в Захарии 9 с 1 по 5. Лишь в 712 году Саргону пришлось снова прийти на запад, чтобы подавить восстание, на этот раз возглавляемое Ашдодом. Северным вмешательством, конечно же, был Урарту. В 719-18 года он был вынужден обратить свое внимание на Урарту. Лишь частично добившись успеха, он вернулся в 714 году и захватил самый священный город Мутбесир и похитил национального бога Халдию. Ему продолжал противостоять Мита, царь Мушки, о котором вроде бы упоминается в Иезекииле 38 и 39. Итак, в действительности, когда мы смотрим на карту, Саргон дает каждому горькую пилюлю развода, а не развода, горькую пилюлю развода. Пилюля депрессии, потому что повсюду на периферии всего королевства она продолжает расширяться. Если вы хотите понять динамику этих империй, это работает примерно так. Все в зале видели, как надувают воздушный шар. Знаете, его можно надуть, и он может стать больше, и он может стать больше, но у каждого воздушного шара есть свои пределы, и когда он взрывается, все. И это именно то, что происходит с Ассирийской империей. Прямо сейчас он выглядит неумолимо неудержимым и продолжает становиться все больше. К счастью для остального древнего мира, недалек тот момент, когда он рухнет. Итак, Саргон очень успешный царь, и поэтому он перенес свою столицу из города Ашура, исторической столицы, в Калак, снова перенес ее в Ниневию, перенес ее в Дур, Шарукин, откуда множество образцов ассирийского искусства и постройки обнаружены. Едва он занял свой новый дворец, как умер в 705 году, сражаясь против Тавала. Тавал упоминается в Иезекииле 38 и 39. Просто чтобы подчеркнуть суть Иезекииля 38 и 39, в списке всех тамошних народов каждое последнее место в карте известно, все до последнего места кроме Гога и Магога. Гог и Магог, последний раз, когда я подсчитывал, существует 13, а может и 17 различных догадок о том, кто такие Гог и Магог, но все остальные народы, перечисленные в Иезекииле 38 и 39, были известны на карте мира Иезекииля. Итак, на этом правление Саргона подходит к концу, и за ним следует Синахирим. Синахирим — это имя, которое вы, возможно, помните из того, что я говорил вам раньше. Сентября Синахирима — это бог луны Сени, а Хереб, как вы, возможно, узнаете, это Хереб. Итак, его имя означает, что бог луны Сени – это Хереб или религиозная мифическая фигура. Во время правления Синахирима, похоже, был сделан новый акцент при меньшем количестве кампаний. За 24 года он провел всего 8 кампаний. Не так поступали ассирийские цари. Он также построил гораздо больше, особенно в Ниневи. Сначала он двинулся на юг и сверг Меродах-Баладана с Вавилонского престола. Затем он двинулся на восток против касситов и Загроса и заявил, что получил дань от Мидии. Мы впервые упомянули о них в этом семестре. Однако это его третий ход, имеющий наибольшую библейскую важность. И я думаю, что это будет хорошим местом для нас, чтобы остановиться, потому что мне потребуется слишком много времени, чтобы описать вторжение Саргона в Южное Королевство, чтобы закончить его на этой пленке. Итак, мы собираемся сделать здесь паузу, а затем вернуться к одному из самых интересных событий во всем Ветхом Завете. Саргон вторгается в Иерусалим во время правления Езекии. И об этом мы поговорим, пытаясь объяснить этот запутанный поход Саргона. Итак, имея это в виду, мы сделаем перерыв, а затем вернемся. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 19, Императорская Ассирия.